Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 1 ноября 2022 года, 12 часов дня в Москве, Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласочкиным, как всегда в это время по вторникам. И мы продолжаем нашу серию передач, серию, которую мы назвали «Христианская жизнь. Теория и практика». И, в общем, вся эта серия у нас основана на чтении послания к римлянам, чтении текстов, которые, в общем, многим, по меньшей мере, знакомы и известны. По большей части, многие из фрагментов послания к римлянам христиане любых конфессий знают наизусть. И сегодня у нас разговор, который отталкивается от чтения послания к римлянам 8 главы, разговор об опыте очень особенного рода, об опыте мужества. Мы с вами говорили об опыте веры, об опыте надежды. Мы в прошлой беседе рассуждали с вами по поводу опыта отчаяния. И сегодня мы будем говорить об опыте мужества. Мужество того самого, о котором Клайв Льюис очень точно сказал, что без мужества все, абсолютно все добродетели как будто теряют сил. Если нет мужества, то, в общем, и надежда, и вера, и любовь, и терпение, и великодушие, и храбрость, и мудрость – все это, в общем-то, становится как минимум слабым. И мы закончили простую беседу с вами на этом вопле, на крике апостола Павла, исходящем из глубины его сущности. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти?» И вот из этого опыта отчаяния мы с вами говорили как-то и о духовных колодцах, которые человек кроет. Вот из этого колодца апостол Павел взывает к Богу из глубины, как написано в псалмах, «Я воззвал к тебе». И, вы знаете, вот у этого опыта есть достаточно много примеров и вокруг нас, и в истории их достаточно. «Когда подумаю, что свет погас в моих глазах среди пути земного, и что талант, скрывающийся в нас, дарован мне напрасно, хоть готова душа служить Творцу и в должный час отдать отчет, не утаив ни слова. Как требовать труда, лишая глаз? Я вопрошаю, но в ответ сурово терпение мне твердит, не просит Бог людских трудов. Он властвует над всеми, служа ему по тысячам дорог. Мы все спешим, влача земное бремя. Но, может быть, не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет». Этот сонет принадлежит Мильтону. Замечательный перевод Маршака. Сонет этот написан после того, как великий поэт, написавший такие поэмы, как «Потерянный рай», поэт, в общем, во многом по таланту, если не равный, то, во всяком случае, близкий к Шекспиру, пережил утрату зрения. Он перестал видеть. И есть другой альтернативный перевод последней фразы этого псалма, который звучит как «Ты служишь, даже если встал и ждешь». Вот такой вот опыт мужества у ослепшего поэта, который, будучи уже слепым, написал знаменитый «Потерянный рай», вообще говоря, шедевр, особенно первая его половина, конечно, читаешь эти тексты и вдохновляешься вот этой глубиной понимания смысла. Итак, вернемся к опыту мужества, к тому, что названо в 8 главе послания к римлянам законом духа жизни. Дело в том, и я такое позволю себе короткое отвлечение, что очень часто люди, которые пытаются решить задачу смысла и цели человеческого существования, как в общем, так и в личном порядке, либо недооценивают, либо переоценивают человеческую природу. Ну, например, мы с вами очень хорошо знаем, как идеология коммунизма эту природу совершенно не учитывала. Что грех-то, оказывается, живет в сердце человека, что природа его греховна, что этот природный эгоизм присущ каждому человеку, как и сознательный эгоцентризм, как и опасные своеволия. В равной степени, если говорить о неудачных попытках загнать всех в рай и сделать всех счастливыми и равными, не менее неудачной оказалась и попытка капиталистической идеологии, где природу человеческую освобождают в этой конкуренции и рыночной борьбе, где закон рынка все определяет, и где, в общем, тоже все очень печально кончается, и рая нет ни коммунистического, ни капиталистического, насколько нам с вами известно, и мы это уже очень хорошо понимаем сейчас, когда в свое время, будучи охваченным в 90-х годах, некоторые люди этой идеей свободного рынка думали, что все будут счастливы. Нет, не получается. Освобождение греховной природы, равно как ее угнетение, да, оно всегда приводит к очень печальным попыткам. И в итоге человек приобретает вот этот опыт отчаяния, о котором мы говорили в прошлой беседе. Но как же, где же получает, точнее говоря, ответ апостол Павел на свое восклицание? Бедный я человек. Итак, нет теперь, вообще нет, теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Здесь очень любопытен, конечно, греческий глагол катакрима. Это осуждение, если хотите, оценка. Тем, которые во Христе и ходят не по плоти, но по духу. Некоторые люди считают, что в определенных текстах вот этой фразы, последней фразы нет, что апостол Павел ограничился одним восклицанием, что нет никакого осуждения. Можно бесконечно долго спорить по этому поводу, но сути дела это не меняет, потому что апостол Павел ведь говорит, по сути дела, очень простую вещь, которую, как и всякую простую вещь, порой довольно сложно понять и принять даже. Всякое плотское мышление, чувствование, рассуждение, оценка предосудительно в принципе. И неважно, хорошо или плохо думает человек по плоти, то есть исходя из человеческой природы, человеческих интересов, человеческих взглядов и оценок, взглядов человека, который ориентирован на время, пространство и собственную природу. Неважно, в сути дела это не меняет. Они неизбежно придут или их приведут, или они придут сами к этому опыту отчаяния, к этому опыту духовного банкротства, личной бедности. И вот это абсолютное отрицание тех, отрицание осуждения или попытки оценить тех, кто во Христе, и безоговорочное осуждение тем, кто мыслит по плоти, оно здесь очевидно предстает, и апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, открывает нам удивительную дверь. Дверь мужества, которая необходима для преодоления двусмысленности человеческого существования. Здесь очень, нам очень важно понять одну вещь. Оправдан человек, но не грех. Грех осужден, человек оправдан. И поэтому человек грешный, живя, существуя в этом мире, нуждается в этом опыте мужества, которым вот эта двусмысленность преодолевается. И закон духа жизни, который декларирует здесь апостол Павел, освобождает от закона греха и смерти. То есть, смотрите, что получается, если привести простой пример, закон аэродинамики, например, освобождает птицу от закона всемирного тяготения, в той мере, в какой она послушна этому закону. Сознательно и бессознательно – это другой вопрос. А равно как, например, законы определенные могут освобождать нас от закона Архимеда. Мы можем, воспользовавшись этим законом Архимеда, плыть, как ваш покорный слуга, например, плавает в бассейне постоянно, да? Я на себе ощущаю победу этого закона духа жизни, потому что плыву и не тону. Теперь человек продолжает существовать в теле греха и смерти. Может жить по духу. Это греческое словосочетание катапневма. И вот почему и корабль плывет по морю, и птица летит по воздуху. Это не отменяет закона тяготения, закона гидравлики, закона аэродинамики, потому что корабль все так же подвержен бурям, штормам, ветрам, подводным течениям, рискует столкнуться с подводными скалами или натолкнуться на рифы, будучи влекомым штормом. Это все остается. Но вот куда корабль плывет, ни шторм, ни буря, ни риф, ни течение уже не определяют. И то же самое относится, конечно, и к птице, которая летит. И вот эта потребность, если хотите, потребность в нравственном усилии, которую именно эту потребность я зову мужеством, она определяет духовность человека, потому что, вы знаете, устаешь иногда от того, насколько люди извращают термин духовности, насколько они этим злоупотребляют, что просто диву даешься, что только не понимают люди под духовностью. Даже воспитанность почему-то духовностью считается, хотя сама по себе она хороша, как и образованность, как и эрудиция, и кругозор, и все то, что делает человека, ну, скажем так, по крайней мере, привлекательнее для самого себя. До того, как человек уверовал во Христа, до того, как мы приняли Христа, как пишет Иоанн в Евангелии от Иоанна, в первой главе, тем, которые приняли, да, его, он дал власть называться и быть детьми Божьими, тем, которые родились не по хотению крови и плоти. Вот у тех, кто не пережил эту встречу с Христом, тем, кто, как позже скажет Христос в Евангелии от Иоанна Никодиму, тем, кто родился, тем, кто не родился свыше, такая жизнь, в принципе, недоступна. Они живут во власти инстинкта, во власти природы, во власти стихии, чужого влияния, среды, всего чего угодно. Это не корабли, не птицы, которые плывут куда хотят и летят куда надо. Закон в этом смысле, как регулятор отношений с Богом, со смыслом, с целью, утратил силу. Он остается с точки зрения своей нравственной силы, он все еще слаще меда, он все еще ярче меда, если вспомнить 18, ярче солнца, простите, если вспомнить 18-й псалом. И в этом смысле очень интересную вещь, любопытную, замечает апостол Павел, и не только в этом фрагменте Писания. Закон в этом смысле становится орудием угнетения для многих, да? Закон, что дышло, куда повернул, туда так и вышло. И этот закон становится такой дубиной в руках угнетателей. При помощи его управляют несвободными. И вот Христос приходит в этот мир, приходит и в нашу жизнь и становится жертвой за грех. И в его безгрешной плоти грех осуждается. И теперь у человека, оправданного Богом, есть возможность в каком-то смысле, следуя закону Духа жизни, жить, чувствовать, мыслить по Духу. По Духу. О чем это вот мы все говорим, говоря об опыте мужества? О том, что человек обретает иную перспективу личного бытия. И новые, совершенно новые горизонты для своего земного существования. Да, наше сознание все еще ограничено. Да, оно все еще конечно. Потому что вообразить себе бесконечность, вечность, святость Бога мы до конца не в состоянии. Но тем не менее, мы обладаем колоссальным преимуществом по сравнению с теми, кто существует по плоти. Вы знаете, бывает же, жизнь так сводится к банальному завтраку, обеду и ужину, банальному какому-то минимальному культурному контексту. Вопрос уже, как сказать, не в степени развития интеллекта. Вопрос в отношении к жизни. Потому что апостол Павел утверждает, все, что исходит из природы человека, падший, плотские помышления, да, это смерть. Но те помышления, которые исходят из духовного измерения, а дух человеческий, мы много раз это повторяли, это светильник Господь, вот эти помышления ведут к жизни и миру здесь и сейчас. Почему это так важно понять? Потому что, понимаете, очень часто религиозное сознание сводит все к попытке дрессировать человеческую природу, пугать ее наказанием, соблазнять ее поощрением, но дрессирует только животных, котов или зверей. Человек такой дрессировке в принципе не поддается, потому что он личность. А личность воспитывается, воспитывается на ценностях. Вот об этом воспитании, которым требуется от человека мужество, и говорит апостол Павел, описывая и наш земной путь, и историю, в общем-то говоря, всего человечества. И вот почему Семен Франк так удачно сказал, что никакого другого оправдания человеческой истории, кроме и цели, кроме как воспитания человека, он просто не видит, потому что смысла во всем этом нет, если это не воспитывает человек. И в этом смысле вот эта практика христианской жизни, опыт мужества, именно об этом свидетельствует. Даже тот, в этом опыте мужества, даже тот, кто стоит и ждет, даже тот, кто стоит и ждет, служит Богу. И вот, сказав все это, мы, наверное, продолжим этот разговор, говоря о том и повторяя эту мысль, что, вы понимаете, тигра, наверное, можно посадить в клетку. Наверное, свинью можно отмыть или отмывать время от времени. Но ни тигр, ни свинья не перестанут быть тем, кем они не являются, независимо от того, в клетке они или на свободе. Конечно, роль закона как регулятора, который все-таки сдерживает силу зла и греха, она очевидна. Но мы, еще раз говорим, духовное воспитание, а не тренировка души и тела. Угодить Богу, утверждает апостол Павел, живущие по плоти не могут. Те, кто ходит в плоти, те, кто в ней обращаются. Потому что Богу не нужны дрессированные звери. Вряд ли в этом стоит сомневаться. Богу нужны, ну, если хотите, поклонники, как он говорит женщине у колодца в Самарии, те, которые поклоняются ему в духе истины, те, которые ищут смысл и цель, исходя из своих взаимоотношений с Богом. И мы теперь, говорит апостол Павел, не должники плоти. Наша сущность теперь не в ней выражается, если только, конечно, Дух Божий обитает в нас, если Он в нас как дома. Если же кто не имеет Духа, то это не для него, говорит апостол Павел. Это вообще не про него. Все, что говорит апостол Павел, это про духовного человека. Человека, который имеет опыт веры, опыт надежды, опыт отчаяния. И обретает опыт мужества в этом удивительном, удивительном, чудесном процессе преображения собственной души, преображения вечного, преображения духовного. Вообще говоря, если вот рассуждать строго и с философской точки зрения, само, если возвращаться уже к 7 главе послания к Римлянам, само существование вот этого конфликта духа и плоти в жизни христианина, оно говорит уже о его духовности. Потому что альтернативы у людей плотских нет. Они живут, подчиняясь природе во всех смыслах этого слова. Туда входит инстинкт и аппетит, вот вам и природный эгоизм, и опасный эгоцентризм, вот вам и своеволие сознательное, да? То есть все, что присуще животному миру в биологическом смысле, с той или иной степенью развития души. И, наверное, если мы вспомним, есть ведь аллюзии на это и в Ветхом Завете. И когда царь Давид в своих псалмах говорит, что Бог вывел его на пространное место, он имеет в виду именно это. Это вот в 138-м псалме об этом замечательно сказано. И дальше апостол Павел мысль свою развивает. И меня, честно говоря, всегда, вот сколько бы я ни читал послание апостола Павла, сейчас я вот еще дочитываю второе послание Коринфянам, уже и первое прочел, поражает вот эта его последовательность. Последовательность этого мышления, удивительная внутренняя логика, которая двигает его мыслями и чувствами. Ведь все очень последовательно. Тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, оживит и наши тела. И вот смотрите, удивительная вещь, если мы вернемся к тому, с чего начали. Корабль может быть старым, неказистым, ветхим. А сосуд, если говорить о нас, как о сосудах глинятых, немощным, слабым и хрупким. Но содержание этого сосуда вечно. Но та цель, к которой плывет корабль, тот груз, который он в себе несет, он вечный. И вот почему мы не обязаны ничем плоти. Ответственность теперь не перед своими грехами, не перед своим несовершенством, не перед своей природой, не перед своим эгоизмом, эгоцентризмом и своеволием. Ответственность теперь перед Богом. Жизнь в духовном измерении. Она отказываются в нравственном отношении от ответственности перед тем, что так любит плоть. Успех, благополучие. Мы духом учимся умерщвлять дела плоти. Праксис сакс. Практика плотского мышления, чувствования и действия. Потому что все водимые духом, вообще буквально руководимые им. Здесь страдательный залог употребляет апостол Павел. И здесь как нам не вспомнить беседу Спасителя с апостолом Петром у озера, замечательно описанную Иоанном, когда Христос в конце этого разговора, в котором Петр убеждается сам и исповедует это Христу, что он не способен любить Христа так, как Христос любит его, он слышит эти удивительные слова, что ты, Петр, прежде ходил, куда хотел, но настанет время, когда будет тебя припоясывать Дух, и Он будет водить тебя не туда, куда хочешь ты. Вот она вам, духовная жизнь. Плоть, она, вы знаете, навязывает нам определенные чувства и мысли. Ты должен добиться успеха, ты обязан иметь то-то. Она связана со многими аспектами существования земного. И во многом душит то, что я называю личным бытием. Человек, живущий в духе, он живет в ином измерении жизни. И вот дух, Дух Божий, который через человеческий дух, как мы уже говорили, руководит нами в глубине нашей личности. Не без нашего внутреннего согласия, но во многом непостижимо для нас самих с точки зрения того, как это происходит. Что мы не знаем пути ветра, да, как пишет автор притчи в 30 главе, знаменитый простак Агур. И вот я замечу здесь, к сожалению, на мой взгляд, такое отношение к духовной жизни с точки зрения ответственности, мужества для современного религиозного сознания, к сожалению, нетипичное. Потому что оно, как это не горько констатировать, воспринимает Христа как посредника между собой и миром, желая добиться успеха в мире, успеха по плоти, считая, что христианин должен быть успешным, богатым, здоровым, счастливым и так далее. Список может быть сколь угодно расширен. Но Христос никогда не был посредником между человеком и миром. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, 33 стих, он говорит, что мир будет вас ненавидеть, как ненавидит и меня. Мужайтесь, я мир победил, но не скорбь. А в этом мире вы скорбь будете иметь, и порой больше, чем достаточно. Христос стал посредником в самом высоком смысле этого слова между человеком и Богом. Вот почему вера требует мужества. Мужество принятия. Принятия той любви, которую Бог человеку предлагает во Христе. Любви вечной. Любви, которая лежит за пределами двусмысленного разделения человека на духовного и плотского. Потому что мы все, хотя и не по плоти пытаемся жить, живем-то, существуем-то во плоти. И в мире, который лежит во зле. Стало быть, и мы до какой-то степени подвержены влиянию закона греха и смерти. Но мужественно выбираем закон Духа и жизни. Давайте мы сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, и после нее вернемся в эфир. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность. Иисуса Христа.
Ноября 2022 года, 12 часов 30 минут московского времени. Василий Ласточкин, как всегда в это время по вторникам, в прямом эфире вместе с Теос Медиа. И мы говорим об опыте мужества, читая 8 главу послания к Римлянам. Волшебники могут лишить меня удачи, но отнять у меня мужество и отвагу им не под силу. Так говорит Дон Кихот в известном романе «Сервантес». И не случайно очень многие богословы, тот же Дитрих Бонхёфер, в частности, или возьмите Достоевского, писателя, этим образом восхищались. Потому что в какой-то степени очень ограничено, частично, фрагментарно. Этот образ дает нам картину мужества и веры. Потому что опыт этого мужества, он необходим. И что же в этом опыте мы обретаем, в опыте мужества? Вместо рабства, будущее, потому что, живя по плоти, мы рабы своих инстинктов или чужих влияний, мы обретаем опыт сыновства, опыт внутренней свободы, взывая к Богу, обращаясь к Нему как к Отцу во всех смыслах этого слова. Страха уже нет, потому что это не закон греха и смерти. Есть благоговение, уважение, почитание. Здесь речь идет об усыновлении в двух, если можно так выразиться, измерениях. Во-первых, в смысле внутреннем, онтологическом. Смотрите, какую любовь нам дал Отец Небесный наш, чтобы нам называться и быть Его детьми, так пишется апостол Иоанн в первом послании, в третьей главе, в самом начале. Быть его детьми. И второй, конечно, аспект измерения, не менее важный, аспект юридический. Он присутствует здесь так скрыто. То есть усыновление предполагает определенные права, в том числе и право наследования. Это очень жестко было структурировано в римских законах. Сын имел теми же, обладал теми же правами в Риме, что и сын рожден в плане наследования титула, имущества, всего чего угодно. Речь, конечно же, идет о римских гражданах. Итак, усыновление де-факто, мы дети Божьи, и усыновление де-юре со всеми вытекающими отсюда последствия. Апостол Иоанн в 5 главе своего первого послания говорит об этом очень ясно, на мой взгляд, что Дух Святой свидетельствует нашему человеческому духу, что мы дети Бога. И вот эта реальность этого сыновства, она не может подчиняться ни обстоятельствам, ни ощущениям, не нашему, как это принято говорить, жизнечувствию. И самое главное, сегодняшнее, мне кажется, религиозное сознание все больше делает акцент на праве человека, усыновленного Богом. Но тут еще более важно. Только отец имеет право воспитывать своих детей. И вот это усыновление дает Богу право воспитывать человека. А это куда более важно, чем право человека что-то требовать у Бога, как сегодня многие думают. И вот это благословенное сыновство, это святое отцовство Бога и благословенное сыновство человека делают нашу жизнь, согласитесь, чудесной, удивительной. Даже тогда, когда, как говорил князь Мышкин, обстоятельства нашей жизни неказисты. Даже тогда, когда плоть наша просто несовершенна, уродлива, искажена. Потому что раз мы дети, значит, мы наследники. И наследники Божьей славы. И поэтому апостол Павел сразу переходит, что он говорит, к делу и берет быка за рога. Он говорит, поэтому все эти страдания во время, не с точки зрения того, что они могут стать для нас приятными, нет, никогда. Или они когда-нибудь будут легкими. Нет, но по сравнению с бременем, с весом этой вечной славы, они действительно почти ничего не весят. Просто нам, живя, существуя во времени и пространстве, это понять очень трудно. И здесь удивительно, как вот это опять внутренняя логика апостола Павла ведет нас к тому, что нет, не существует такого страдания во времени, которое было бы достойно вечной славы. Но существуют страдания, в которых эта слава каким-то образом себя являет. Мне не очень нравится иногда попытка свести к тому, что человек якобы должен выстрадать что-то, доказать что-то Богу. Я не думаю, что мы на это способны, во-первых. И я не думаю, что такое рода мышление достойно человека. Верность бессмертию своей души, вот что здесь важно. Страдания дают нам возможность, как говорит апостол Павел, почувствовать то, что чувствует Христос. В послании к Филиппийцам он, во всяком случае, это утверждает. И, конечно, говорит апостол Павел, с точки зрения теперь уже глобальной, если так принято говорить иногда, космической, вся тварь, то есть все сотворенное Богом, жаждет этого искупления, этого финала истории сотворения, оправдания и обновления. Вся тварь этого ждет, и это будет явлено в явлении Сынов Божьих, в откровении этой совершенно иной славы, которая в каком-то смысле будет превосходить этот славный день, описанный в книге «Бытие», 2 глава, когда появился человек, венец творения, которому все было подвластно. Вот тварь снова ждет этого. Она ждет нового человека, не человека, который угнетает и разрушает природу, себя и мир, а человека, который подобен Богу в самом высшем смысле этого слова. Почему? Потому что тварь ведь покорилась суете недобровольно. Она не выбирала. И грех поразил все сферы существования. И потому все творение ждет этого удивительного откровения славы Сына Божьего. Внешняя, вот как говорят, внешняя сторона дела, внешняя страдает и умирает. Внутренняя стонет, но все-таки обновляется и преображается. Посмотрите, ведь что здесь утверждает апостол Павел? Что основы личного бытия человека, они невидимы, неощущаемы. И вот в этом нашем двусмысленном существовании остается надежда. Надежда. Этот опыт, мы снова к этому опыту возвращаемся. И Дух подкрепляет нас в наших немощах. Даже тогда, когда мы не можем молиться. Даже тогда, когда мы не можем говорить, чувствовать, действовать. Когда мы вынуждены, как это Мильтон сказал, стоять и ждать. Мы тоже дети Божьи. И это удивительно, потому что вот эта духовная жизнь, я довольно часто этот пример привожу, может быть в чем-то похожа на то, и меня всегда эти документальные кадры поражают, как трава растет сквозь асфальт. Слабая, беззащитная, безнадежная, казалось. Смотрите, какую толщину она пробивает. И вот в этих неизречимых и невыразимых стонах духа сам Господь, Дух Святой, ходатайствует за нас по воле Бога, который нас воспитывает. И что-то в нас теперь, благодаря Христу, что позволяет выдерживать этот достаточно трудный и суровый процесс воспитания личности. Процесс, в котором нам нужно немало терпения, мудрости и мужества. Потому что в этом процессе мы становимся другими. И вот это представляется мне самым важным в словах апостола Павла. Вот этот удивительный процесс и испытание нашего сердца, и формирование нашего характера. Процесс, который продолжается до самого последнего дня нашей земной жизни. И вот эта молитва перестает для нас быть инструментом получения желаемого. Она становится для нас, в том числе и способом обретения мужества в том действительном, которое нас окружает. Потому что, согласитесь, друзья, никогда, практически никогда желаемое не совпадает с действительным. Мы всегда ищем какой-то третий вариант, которым пытаемся примирить желаемое с действительным. Говоря проще, апостол Павел утверждает, что мы не оставлены на произвол судьбы, что Бог никогда не бросает своих детей в беде, в несчастье, в трудностях, в болезнях, во всем том, что нам предназначено пройти. И Дух Святой поддерживает нас. И мы знаем, говорит апостол Павел, что тем, кто любит Бога, всем, кто любит Бога и хочет исполнить Его волю, тот, кто повторяет, и порой каждый день, а иногда и каждый час, пусть будет так, как хочешь ты, Господи, им, оказывается, абсолютно все содействует высшему благу, потому что Бог предусмотрел о них что-то удивительное. И тот, кто предузнал нас, предопределил нас, это удивительное, славное, светлое будущее. Знаете, я вспоминаю, как в 15-м псалме Давид говорит о том, что Бог, и выражает такую уверенность, мужественную уверенность, надо сказать, Бог укажет ему путь жизни. Полнота радости перед его лицом. И блаженство в его правой руке навсегда, навек. Говоря простым языком, наше счастье, слава Богу, в его руках, не в наших. Потому что когда это понимание счастья попадает в человеческие руки, происходит очень много непонятного, порой страшного. Я постоянно сталкиваюсь с людьми, детьми в колониях и следственных изоляторах, родители которых так все стремились поймать птицу счастья за хвост, оставляя своих детей на произвол совершенно других воспитателей. Вот в этом смысле Бог, конечно, никогда человека не оставит. Вот, подходя уже потихонечку к концу этой беседы, подводя итоги разговора о мужестве веры, хочется закончить выражением вот этой уверенности, уверенности, которая и давала это мужество апостолу Павлу, уверенности в любви Бога, уверенности в том, что от этой любви, от такой любви нас никто и ничто не отделит, даже тогда, когда, собственно, в мире люди почитают нас на обреченных, обреченных на закладе. Вот все это мы преодолеваем в силе любви Бога, уверенные в том, что никто, ничто, никогда, ни при каких обстоятельствах нас от этой любви не отлучит. Там вот финальная фраза: ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, то есть ничто сотворенное нас от любви Бога в Иисусе Христе не отлучит никогда, ни при каких обстоятельствах. Потому что, знаете, там довольно и нет времени это все перечислять. А кто нас может обвинять при этом? Бог оправдывает, кто может осудить? Христос умер за наши грехи. Вот посмотрите, какая гармония здесь присутствует, невероятно. Нас никто не может отрезать и отлучить от любви Бога во Христе. Ни скорбь, ни теснота, ни голод, ни собственная беззащитность и слабость, ни опасность, ни угроза смерти. А все то, что грозит овцам, которые живут среди волков. Да, помним, как Христос посылает своих учеников и говорит: я вас посылаю, как овец среди волков. И советуем быть им простыми, как голуби, и мудрыми, как змеи. Мы все это преодолеваем. И становимся больше, чем победителем, потому что мы кем-то становимся в противостоянии тому, что сильнее нас. Подумайте, какая слава. Благодать Христа дает нам возможность противостоять тому, что сильнее нас. Все то, что не в нашей власти, не может отделить нас от этой удивительной власти любви Иисуса Христа. Никогда. И вот вспоминается в этом смысле знаменитое выражение Пастернака в одном из его стихотворений. «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа». Давайте вспомним Иисуса Христа на кресте. Как казался он всеми побежденный, побеждая при этом все и всех на кресте. И вообще, так или иначе, мы с вами видим, что крест становится таким личным кредо апостола Павла. И на этом кресте он позже скажет Галатам, напишет, что я распят для мира, а мир для меня. На этом кресте, вот в том же послании Галатам, уже во второй главе он говорит, он приходит к этому парадоксу этой духовной жизни. Я уже не живу, но жизнь, которую я живу. Вот вам опыт мужества. И посмотрите, сколько пафоса в этих словах, пафоса неизбежного, когда мы о таких вещах говорим. Сколько в этих словах мужества и сколько в них надежды. Удивительное вообще сочетание, когда вера, надежда, любовь укреплены вот этим мужеством, которое дает нам, как своим детям, по благодати своей, Бог в Иисусе Христе. На этом я с вами прощаюсь, и мы продолжим этот разговор уже в более широком смысле вообще об избрании и о том, что принято называть промыслом Бога. Вообще, как человек и его судьба связаны с точки зрения того, о чем мы говорим, и все ли решил заранее Бог за нас. Я так не думаю. Но мы в этом с вами убедимся в следующий вторник. А сейчас пока я прощаюсь с вами и благодарю вас за внимание. И желаю вам на этой неделе мужества. Мужества, которое, знаете, всегда нам нужно. Всего доброго. До следующих встреч.